Да. Значит, итак, чай. Ничего страшного. Итак, у нас сегодня. А что здесь делали эти люди? Они какой-то текст произносили, да. Я еще подумал, что вот у меня тут есть бумага, в ней распечатан ман по утилите IP. Вот с тем же выражением читать друг другу ман по утилите IP. Скажем, она ему читает ман по IP-link, а он ей в ответ по IP-адр. Да. Брожение, я замечаю. Брожение в народе. Главное, чтобы оно не приросло в разброд, и того хуже шатание. Так, да, я, кажется, знаю, что меня сейчас попросят. А?
Да, попрошу.
Значит так, ребята, кто хочет проходить сюда по пропуску, а не через подземный ход и прочие канализационные устройства, в следующий раз приносит с собой фотографию для вклеивания в пропуск. Окей?
Вместе с паспортными данными.
А где Оля? Оля где?
Так Сарамедный сказал, что...
Что она чего?
Ах,
она не ходит. Обещался
не
На обратной стороне фотографии. Нет, один. На отдельном листочке. У нас тут все серьезно. У нас тут не просто так. У нас открытое мероприятие, вы же понимаете. Хорошо. Итак, у нас сегодня межумочный день, а именно тема, мы пытаемся закончить с темой среды передачи данных, она же уровень интерфейсный, да? Она же, так сказать, как втыкать компьютер в сеть. Вот, и начать уровень следующий, он же сетевой, он же IP, поскольку в стеке протоколов TCP/IP этот уровень представлен достаточно. Вот IP, что там кроме IP-то? Ничего. IPv6, да. Про IPv6 я тут даже распечатал, но боюсь, что я сегодня не успею. Да и я не в танке, я лучше подожду семинара. Вот будет у нас семинар, человек расскажет, а потом я буду лекции читать сколько хотите. Вот. Значит, давайте все-таки закончим с интерфейсным уровнем. Напоминаю, что речь идет о ситуации, когда мы объединяем компьютеры в локальную сеть. Локальной сетью, в моем понимании, да, я не настаиваю на канонизации моей формулировки, в моем понимании является некая группировка компьютеров, подключенных к единой среде передачи данных. Отличительным признаком является то, что возможна передача от любого абонента любому. Что-то там такое, какие-то звуки странные. Ужас. Вы уж тогда посмирнее сидите, что ли. Вот. Возможно, передача данных от любого абонента любому при соблюдении соответствующей дисциплины, или же, так сказать, говоря неформальным языком, все всех видят, да, вот в локальной сети, в отличие от глобальной, все всех видят. Что? Да, я понимаю, именно видят, да, то есть вот я как раз думал, стоит ли конкретизировать эту формулировку, но, видимо, стоит, раз уж вы это заметили. И так не просто передавать данные от любого к любому, да, а передавать, что называется, напрямую. То есть в процессе всегда участвуют только вот два абонента, отправитель, получатель, больше никто. Мы с вами в прошлый раз поговорили про Ethernet довольно много. Я упомянул ради того, чтобы показать другие варианты реализации как дисциплины доступа, так и самого протокола. Упомянул про токен ринг. Вот. Ну и существуют всякие, на самом деле, достаточно часто используемые среды передачи данных другого, а иногда даже принципиально другого плана. Вот. Ну, что нам часто встречается, так сказать, вот в нашей жизни? виртуальные среды передачи данных, которые встречаются весьма часто. Всякие VPN, если мы говорим об интерфейсном уровне, то речь идет не о VPN вообще, а о что-то типа PPP over Ethernet или там какое-нибудь туннелирование. Что? Да, VLAN. А, да, мы еще говорили про VLAN, совершенно справедливо. Что касается VLAN, то там, значит, это скорее модификация, но она решает некую проблему, проблему разделения недоступности от одного к другому. Я, честно говоря, не знаю, существует ли, вот, часто ли применяются всякие технологии, позволяющие туннелировать именно Ethernet-трафик. Да, не IP-трафик, а Ethernet. Или какой-нибудь такой. Боюсь, что нет. Не часто. Вот. Тем не менее, мы оставили на потом еще одну тему, которая объединяется с такими волшебными словами «беспроводная сеть». Под словом «беспроводная сеть» может скрываться что угодно. Я вот только что рассказывал про залоченный на Билайн GPRS модем. В конце концов, это тоже беспроводная сеть. Попробуйте мне возразить. Вот. Вернее, абонент беспроводной сети. Никаких проводов там нету. Вот. И как вообще часто за всякими маркетинговыми штучками это водится, за словом «беспроводная сеть» обычно скрывается много разных технологий, но одна из них в действительности, как правило, считается вот, ну, доминирующей. На сегодняшний день, когда говорят про беспроводную сеть, обычно говорят про Wi-Fi, точнее про протокол RFC 802.11Q, кажется. Q, да, Q. Вот. Давайте для начала обсудим сам факт вот беспроводности сети. Ну, ку. А, значит, не ку, а какой? Ну, где-то тут написано какой. Н, да? Всякому. Разный версий стандарт. Ну вот поддействующий-то какой? Да какой действующий-то? Н? Черт. Хорошо, договорились. Итак, будем говорить про RFC 802.11, вернее, про протокол 802.11, да? Описывающий где-то чем-то. Спасибо. Это даже не RFC, кстати, а что-то я соврал. Конечно. Это и эти самые, и ETR. Да? ИИ, да, это ИИ. Спасибо. Ну вот, значит, давайте для начала обсудим такие общие вещи, связанные с такой замечательной средой передачи данных, как воздух. Смотрите, какая штука. У нас есть пресловутый Ethernet, да? Этот пресловутый Ethernet представляет собой провода, воткнутые в конкретные компьютеры, значит, с одной стороны, с другой стороны, в конкретный коммутатор, некое устройство, допустим, это хаб, да? Вот. И человек, который прокладывает эти провода, он знает, куда он их прокладывает, и более или менее знает, какой абонент будет к тому, к той стороне этого провода прикладываться. Всегда есть шанс, что какой-нибудь добрый дядя, владеющий другим концом этого хоботка, идущего из хаба, даст попользоваться своему товарищу этим хоботком, и тем самым он подключит к нашей среде передачи данных компьютер, условно говоря, с другим MAC-адресом. Вот. А дальше уже, так сказать, непонятно, что вот этот вояк с другим MAC-адресом будет делать. Всегда есть ненулевая вероятность, хотя она, как показывает практика, существенно ниже, что даже если дядя никому не разрешил, то какой-то злоумышленник, там, не знаю, с паяльником в руках, или, по крайней мере, с бокорезами в руках, значит, расковыряет трубу, в которой лежит кабель, обрежет ее и присоединится к этим проводам со своим злоумышленным ноутбуком и будет совершенно злоумышленнически использовать нашу локальную сеть. Такая вероятность тоже есть, скажем, с точки зрения, так сказать, теории безопасности, да, вот в этом месте наличие явно небезопасность. Да, пришел человек, расковырял, присоединился. Обратите внимание, что и та, и другая вероятность, достаточно низкие, опираются на какие-то дополнительные дополнительные действия со стороны вот этого злоумышленника. В одном случае он должен убедить дядю Васю, а в другом случае он должен, так сказать, лихо орудовать колюще-режущим инструментом. Поэтому, когда речь идет об обычном Ethernet, никто не задумывается о том, что этим делом можно злоупотребить. Мы уже в прошлый раз говорили о том, что на современных устройствах даже MAC-адрес можно поменять, и поэтому сам Ethernet как таковой не пригоден для того, чтобы устраивать какую-то жесткую дисциплину, дескать, вот этим компьютером можно пользоваться Ethernet, а вот этим нельзя. Теперь мы приходим к ситуации, когда у нас, ну, назовем это волшебным словом радио Ethernet. Не знаю, насколько это похоже на 802.11, радио Ethernet как таковой. Ну, вот назовем это таким словом. Да нет, судя по моим воспоминаниям, похоже. Вот то, что называлось радио Ethernet, когда я его чинил, да, оно тоже имело все эти ЕСИДы и прочие мутатии. Что мы имеем? Мы имеем среду передачи данных, к которой подключиться может вообще кто угодно в любой момент времени. Ну, мы же можем подключиться к воздуху, чтобы им подышать. Да? Это значит, что любой человек, который, значит, любой, не человек, у человека нет сетевой карты, любой компьютер, который умеет передавать данные по воздуху, да, сможет их передавать по воздуху, хотим этого или нет. Нам не нужно использовать клещи, нам не нужно уговаривать дядю Васю для того, чтобы взять и включить нашу беспроводную сетевую карту. Что, да, даже воздух не нужен. Нам, вообще говоря, нужна проводимость радиосигналов, да? Да, 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 так сказать. Вот, видите, даже воздуха не нужен. Все. Ничего не нужно. Из этого следует, что на уровне интерфейсном, в той части, где мы имеем дело с дисциплиной использования среды передачи данных, должно произойти одно очень существенное усложнение. В понятие дисциплины передачи данных должна включаться идентификация абонента. В случае Ethernet с его MAC-адресами это такая очень велотекущая идентификация, да, лишь бы все работало. В случае, условно говоря, радио Ethernet с тем, что в эту среду может попасть кто угодно, может быть, даже сам того не желает, это должна быть достаточно уверенная и обязательная идентификация абонента. В этом на самом деле всего лишь и состоит разница, хотя там есть куча всяких низкоуровневых заморочек. Давайте мы это все-таки, да, идентификация. Да? Сейчас идет разговор не о Wi-Fi, а вообще перевозе с такой жестко разграниченной среды передачи данных на неразграниченную, да, переходе. Давайте я напишу в кавычках Wi-Fi, хотя речь идет не о Wi-Fi, повторяю, да, о чем угодно. Значит, итак, первая задача – это жесткая идентификация абонента. На самом деле есть еще задача – идентификация самих сред передачи данных. Да? Воздух-то на всех один, а вакуум тем более. Соответственно, если мы хотим развернуть рядом просто две различных среды передачи данных, каждая из которых есть, допустим, радио Ethernet, мы должны озаботиться тем, чтобы и абоненты знали, к какой среде именно они хотят подключиться, ну и, соответственно, само устройство, обеспечивающее вот этот доступ, играющее, так сказать, замещающая хаб в случае обычного Ethernet, тоже понимала, значит, кто оно такое. И абонента, и самой среды передачи данных. Да? Это важно. Идентификация. Более того, как всякий раз, когда мы переходим от понятия, скажем так, всякий раз, когда у нас появляется идентифицированный и неидентифицированный персонаж в любых наших построениях, мы немедленно получаем две различные категории потенциальных абонентов нашей сети. Да? Вот если у нас есть Ethernet, то, условно говоря, у нас все абоненты равны. Они вот абоненты. Если у нас есть радио Ethernet, то у нас есть идентифицировавшиеся, нет, ВНЕ, и неидентифицированные. И между ними большая разница. В частности, было бы правильно вообще не давать возможность неидентифицированным абонентам пользоваться нашими, так сказать, услугами, да? То есть не считать его подключившимся к среде. Это что означает? Это означает, что помимо самой собственной идентификации есть, должна происходить какая-то такая процедура авторизации выбора того, чего можно разрешать вот этому конкретно сетевому устройству, которое пытается подключиться вот к этому конкретно концентратору, не знаю, как это правильно назвать, Wi-Fi точки доступа, да, точкой доступа называется. Вот этот самый доступ, когда речь идет о доступе, сразу речь идет об авторизации. Понимаете, да, в чем разница? Идентификация — это чтобы понять, кто это, а авторизация — это чтобы по тому, кто это, понять, что ему можно, а что ему нельзя. Вот. Опять же, повторяю, ничего того, никакая подобного рода задача на уровне просто Ethernet не решается. Она решается именно в том случае, когда мы приходим к ситуации вот использования вакуума в качестве среды передачи данных. Авторизация. Вот. Когда речь заходит об авторизации, немедленно заходит речь о том, что должна существовать какая-то авторизационная информация, там, принято нынче переводить это словом учетная запись, хотя об учете, хотя да. Вот. Короче говоря, авторизационная информация, да, грубо говоря, логин-пароль. Да? Ваш клиент, который желает подсоединиться, абонент, который желает подсоединиться к среде передачи данных, должен уметь. Значит, должен что-то такое волшебное сказать, ну, типа, крокодилы летят на север, да, и его, так сказать, тут же пустят. Вот. Что еще? Достаточно большой комплект всевозможной чисто технической настройки, связанной с тем, что вакуум один на всех. Смотрите, мы когда говорили, что вакуум у нас один на всех, мы хотим развернуть две среды передачи данных, мы не затрагивали один такой тонкий вопрос. Ну, в общем, радио оно тоже одно на всех, да? И вот мы разворачиваем рядом две точки доступа по Wi-Fi. Как сделать так, чтобы они друг другу вообще не мешали? Вот. Выясняется, что, да, речь о другом. Речь идет о том, чтобы они не вещали на одной волне. Понимаете, да, проблема стоит в том, что у нас вакуум один на всех. Значит, должен существовать какой-то достаточно хитрый, наоборот, достаточно нехитрая договоренность именно на этом уровне, которая бы выясняла, да вот нельзя вот на этой волне вещать. Или наоборот, не на этом уровне, а на аппаратном уровне, а мы бы просто задавали. Вот я вещаю на этой волне, а ты, так сказать, а вот ты вещаешь на этой. Кстати сказать, в общем случае, скажем, с тем же Wi-Fi, насколько я понимаю, эта задача автоматически не решается. Решается? У вас точки будут выбирать диапазон сами? Умеют, да, теперь? Понятно, но это ауто выбирает незанятый диапазон. Вот. Я во многих случаях встречал ситуацию, когда этот диапазон пробивается. Вот. В некоторой до сих пор в сети полным-полно документации, где написано, а если у вас точка не заработала, смените диапазон. Вот. Но на сегодняшний день действительно сама точка доступа — это достаточно разумный компьютер. Не исключено, что это решается не на уровне протокола, кстати. Что вот это ауто — это просто софт, который запускает сначала скан и говорит, о, у нас есть вот такая точка доступа, вот в таком, в этом самом. Думаете, на уровне фаервайла? Не знаю. Я только знаю, что не на уровне протокола, как минимум, да? Хорошо. И тем не менее, да, как это правильно сказать? Техническая... Ну, там не только диапазон. Там не только диапазон. К сожалению, как только мы имеем дело с такой штукой, когда, опять-таки, возвращаясь к тому же Ethernet, когда мы имеем дело с проводом, провод бывает трех видов. Провод работающий, у которого вот все нормально с характеристиками волновыми. Провод неработающий, у которого ты воткнул в компьютер, а там лампочка не загорелась. И провод хреново обжатый за кривыми ручонками, которые то работают, то не работают, так сказать, глючит и все такое. Да? Вот. И есть, соответственно, два подхода. Первый подход говорит, что только первая категория проводов пригодна к использованию. Второй подход говорит, что только последняя категория непригодна к использованию. Да? Нет, не так. Ну, короче говоря, есть люди, которые юзают кривые патч-карты. Вот. В случае, да, ну, в общем, всякому понятно, что штатная ситуация ровно одна, работающий провод. В случае, когда мы имеем дело с тем же радиоэзернетом, где уровень сигнала, так сказать, он, боюсь соврать, у нас радиоволны, они изотропные? Нет, наверное. Нет, наверное. Ну, неважно, он все равно затухает. Там, какая там тропные, куда они тропные, непонятно, но он, по крайней мере, затухает, да? Особенно он очень любит затухать среди железобетонных конструкций. То есть, вот он фигак и затух. Вот. Соответственно, ситуация, когда у нас технические подробности настройки, да, настройки. Ситуация, когда у нас наша точка замечательная, то видна, то не видна. Когда уровень сигнала, допустим, 25% от 100. От чего еще бывает процент, зря я так сказал. Вот. И прочее, прочее, прочее. Или, допустим, когда мы, так сказать, все выбрали, но если у нас, так сказать, частота передачи там... Сколько там, кстати, частота? Что, гигагерц? Вот раз, это частоты... Да. Это частоты какие? Частоты по данным или частоты диапазонные частоты? 54 мегабит. Да, да, да. Видите, да? Видите, диапазон очень большой. Зачем так? А затем, что чем у нас загаженнее эфир, тем больше процентов потерь при переходе на более высокую частоту и, соответственно, на более высокую пропускную способность. Соответственно, вот все эти настройки, к сожалению, в отличие от надежной такой, или, по крайней мере, гарантированной среды передачи под названием провод, они все такие плавающие. Да? У нас может на максимальной скорости не заработать, а там на 20% заработать очень хорошо. Да? У нас может на этой частоте работать отнюдь не соседняя Wi-Fi точка, а газосварочный, это не газа, а электросварочный аппарат за углом. Да? Вот. Газосварочный, наверное, не может. У нас может, ну мало ли какая, у нас может гидштаб из окна видно. Вот у нас в офисе в старом, на Волхонке, в институте философии, из окна видно гидштаб. Знаете, как там работал радиоэзернет? Никак он там не работал. Вот. Из того окна, где видно храм Христа Спасителя, работал чуть лучше. Значит, так что технические подробности настройки, они внезапно вылезают на уровень протокола. И я вот о чем говорю. Да? Вот. Потому что мы должны уметь ими управлять вот, компьютерно, да, с этой стороны. Мне кажется, я вроде бы учел все. Итак, давайте перечислим. Всего три пункта. Первый пункт. У нас должна быть серьезная дисциплина по использованию этой среды передачи данных, которая заключается, с одной стороны, в том, что мы должны уметь производить, в принципе, некую процедуру идентификации абонентов, и это должно быть встроено в протокол. А с другой стороны, эта идентификация должна сопровождаться некой авторизационной информацией, да, условно говоря, логином, паролем. Ну и вдобавок ко всему, на уровень протокола придется вынести всевозможные подробности настройки так, как мы не имеем дело с ненадежной и, главное, не гарантированной средой передачи, в которой бывают разные шумы, помехи и так далее, такие вот, являющиеся штатными, да? Вот шумы и помехи... ну да, я про это сейчас расскажу. Просто шифрование – это, как бы это сказать, это метод, а не потребность, да? Потребность в авторизации. Просто мы не будем считать, что эта авторизация нормальная, если она плохо зашифрована. Между чем и чем? Между авторизацией и авторизацией шифрования? Ну, разумеется, если ее нету, да, да. Ни того, ни того. Потому что если есть авторизация, но нет шифрования, вот тут статья, как ломается Wi-Fi, я же говорю. Вот. Хорошо. Что-то я болтую. Слава Богу, у нас сами источники. Значит, насчет провайдеров не скажу. Я ни разу не... Значит, еще раз, за провайдеров не скажу. Я, честно говоря, не видел провайдера, который бы вот так вот вещал там на весь микрорайон из одной антенны на определенной частоте. Голом Wi-Fi вещает совсем не так. Голом Wi-Fi вещает совсем не так. Значит, вот. Слава Богу, точки, которые вещают, они, как правило, вот, допустим, ту, которую вы покупаете дома, чтобы вам дома раздавать по дому Wi-Fi, у нее радиус действия, ну, там, дай бог, 25 метров на открытом, на открытой площади. Ну, 100. Нет, 100 это уже второй уровень. Понимаете? Затухание сигнала очень большое, за соседним углом вас слышно уже не будет. За двумя соседними углами вы можете развернуть точку на той же самой частоте и никогда никому мешать не будет. Просто вас не услышат. Вы это уже говорили три раза, Сережа. Вы это уже три раза говорили, да. Кто они? И? Да нет, конечно. Если вот вы поставите две точки на одну, и будете в одном диапазоне ими фигачить, то ни одна из них работать не будет. Потому что Packet Jam будет, как в Ethernet. Вот если мы с вами одновременно будем сейчас говорить, даже если будут знать, кто из нас кто, и даже если мы сначала скажем с вами логин и пароль, и потом будем одновременно разговаривать, за нами будет очень трудно записываться. Понимаете? Если два устройства вещают на одной и той же частоте, ну, пожалуйста, вот отбойный молоток вещает на вполне звуковом колебании. Встаньте рядом, начните кому-нибудь что-нибудь объяснить. Ну, Сереж, речь идет не о том, что они все работают на разных частотах, и не о том, что они все работают на одной частоте, а о том, что уровень сигнала затухает очень быстро. И за соседней стенкой вы можете поставить спокойно точку доступа, которая будет вещать на той же самой частоте, вот, и просто перебивать своим высоким сигналом ваш низкий. А еще лучше я возьму и куплю точку доступа с уровнем L, там, L3, да, и буду на весь... Нет, по уровню сигнала. Сколько там полос в этом диапазоне? 50 полос.
50 в одном месте могут 50 разойтись.
Да, могут.
50,
мало. Нет, есть еще ЦДМА. Вот. Хорошо. Ну, понятно, о чем речь идет. Для всех остальных понятна суть спора. Было высказано предположение относительно того, что они все-таки как-то умеют работать на одной и той же частоте. Предложение было, значит, агрессивно опровергнуто. Нет, не умеют. Речь идет всего лишь о том, что сигнал затухает, а частота этих 50, вернее, полос частот, внутри которых можно работать, соответственно, 50 устройств рядом уживутся, да, значит, редко когда нам нужно так. Да нет, количество там обрабатывается по-изернетски совершенно. Они надеются на то, что вас просто пережмет. Один сигнал прижмет другой. Да? Там должна быть обработка шумов. Просто если у вас там за 50 метров стоит вторая точка доступа, то то, что она фонит, да, это шум. Вот. И вот тут-то вы обращаетесь к этому самому кнопочке волшебной авто. Неотличимо, да, да, да. Хорошо, излучатель, не точка, излучатель, правильно. На самом деле, конечный абонент... Может ставить две точки в одной комнате. Но им нужно выдать разные полосы. Ну, нельзя, конечно. Здрасте, давайте еще раз поясним эту ситуацию. Давайте еще раз поясним эту ситуацию, ребят. Ребят, давайте прекратим спор. Давайте я еще раз объясню, значит, как я это понимаю. Я надеюсь, что я понимаю правильно. Если два устройства вещают на одной и той же частоте, они тем самым друг другу качество сигнала, вернее, вот содержимое этого сигнала, сильно портят. как если бы два Ethernet-устройства вещали, передавали одновременно данные по своему замечательному Ethernet-каналу. Разница стоит только в том, что в отличие от Ethernet, где либо есть джем, либо нету джема, в случае, когда у нас есть эти самые Wi-Fi-ные передатчики-приемники, да, как справедливо было замечено Даниилом, каждое конкретное устройство, имеющее, работающее с Wi-Fi, будь то этот самый концентратор, либо же конечный абонент, оно все равно вот ровно такое, но передается, принимает. Да? Так вот, два устройства, вещающие на одной и той же частоте, они друг другу тем больше мешают, чем ближе они друг к другу находятся. И можно произвести следующий умозрительный эксперимент. Поставим рядом одну Wi-Fi точку доступа, один ноутбук, который к ней подключается, и за там 100 метров другую Wi-Fi точку доступа и другой ноутбук, который к ней подключается, все функционирующие на одной и той же частоте. И начнем их медленно сближать. И мы увидим, как у нас падает качество сигнала, как возрастает количество битых пакетов, как все медленнее и хуже все это начинает работать, в какой-то момент все отваливается. Понятно. Теперь я понял. Да, слушаю вас. Громче. Они же как-то договариваются? Я понял. Вот теперь вопрос, да? Почему, собственно, они должны друг другу мешать? Теперь я понял, да. Но факт остается фактом, это правда. Вот этот умозрительный эксперимент, он на самом деле не умозрительный. Нет там никакого голосования. Об этом речь. Значит, я думаю так. Все-таки давайте немножко углубимся. Нет, я кажется, знаю ответ на этот вопрос, очень простой. Точки доступа. Вот утверждение, минуту, утверждение, что точка доступа, она же access point, и такой типичный клиент этой точки доступа, это наша Wi-Fi карточка, работает одинаково, да, и неотличимы друг от друга, это утверждение неверно. Ибо Wi-Fi карта может работать в режиме ad hoc, а может работать в режиме, забыл уже каком. Да, я тоже забыл. Значит, но идея как раз состоит в том, что есть два принципиально различных режима работы. Что? IP-конфиг, да. И V-конфиг, вернее. Значит, есть принципиально два разных режима работы, как точка доступа, которая раздает подключение, и как клиент, который присоединяется к подключению. И вот этот последний клиент, который присоединяется к подключению, по всей видимости, подчиняется довольно жестким правилам, жесткой дисциплины использования этой самой частоты, чтобы вот этой самой точке не мешать. А дальше чистый Ethernet. Понимаете, да? Два клиента одновременно что-то пищат, им, значит, получается джем, ну и дальше поехали так вот, как они ездят. Да? Есть ли на уровне протокола механизм договаривания друг с другом двух точек доступа, вещающих на одной частоте? Я боюсь, что он есть, но он не всегда используется или, так сказать, зашит там в глубину протокола. В общем, практика показывает, как было еще раз повторю правильно сказано, что две точки доступа, вещающих на одной частоте, делают это ужасно рядом. И лучше делать на раз. Вот. Ну, на этом наш экскурс вглубь временно прекращается, а то мы можем эта экскурсия может продлиться до конца лекции. Значит, вся эта дискуссия, которая сейчас происходила, должна вас утвердить в одной единственной мысли, главной. Что вот эти процедуры, все три, о которых идет речь, весьма значимы, как только мы переходим на использование вот этой штуки, на использование в качестве среды передачи данных, вот, вакуум, обладающий свойством пропускать электромагнитные колебания. Да? Все три значимы. Вот мы сейчас спорили вот про это. Да? А еще можно поспорить про авторизацию и так. Так, это я сказал. Вот. Значит, что касается конкретно Wi-Fi. Значит, там архитектура примерно такая, вполне себе изернетная. Более того, как я тут обнаружил, в последних линуксовых ядрах вообще устроено так. У вас автоматом, или это у нас дистрибутив теперь устроено так, у вас автоматом поднимается устройство ETH, которое обладает свойством Wi-Fi-ности. И поверх него автоматом поднимается... Нет, там даже не так. Там устройство VLAN-прота, которое является просто аналогом устройства ETH для Ethernet. А поверх него поднимается уже устройство VLAN, которое выковыривает из этого VLAN-прота настоящий Ethernet, и вы можете с ним работать. Вот. Раньше это было, вот прото было скрыто, и у вас просто появлялось новое сетевое устройство, которое вы могли настраивать как обычное сетевое устройство, но к нему были еще применимы разные функции вот этого порядка. Ну да, 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 в зависимости от драйвера или в зависимости от ифринейма, вы же понимаете. Хорошо, значит, итак, то, что в реальности в Linux, когда вы это все поднимаете, вы видите просто интерфейс с каким-то именем, который обладает свойствами, схожими со свойствами обычного интерфейса сетевого, то есть ему можно навести адрес, у него есть MAC, у него есть то, у него есть все, вот, но еще отдельно им можно управлять, ну, скажем, с помощью пакета, который называется везде по-разному, ну, туда входит слово ivconfig, да? ivconfig. А? Various tools, да-да-да-да. ivconfig, и еще адапт что делает? Скан. Он же? ivlist. Вот ivlist. Ну и всякие ivy прочие. Их там много разных. Вот. Еще раз, с одной стороны, эта штука выглядит как полноценный Ethernet интерфейс, с другой стороны, у нее есть разные дополнительные фичи, которые, собственно говоря, относятся, вот, проходят по этим трем категориям. Вот. Ну что тут сказать? Я не буду говорить опции команды ivconfig, там, ivlist и так далее. Я скажу только немножко о дисциплине. Когда вы попадаете в какое-то место, где вы желаете подключиться к Wi-Fi, вы можете запустить утилиту ivlist с параметром scan, ну и, естественно, имя устройства Wi-Fi, который будет вылавливать из окружающего эфира идентификационные пакеты, идущие от точки доступа, то есть вот от аналога хаба, в котором будет прописаны всякие нужные для вас вещи. В частности, там будет прописан идентификатор, так называемый ESS ID. Там же будут прописаны некоторые технические параметры, которые вам нужно настроить, и, значит, что-то еще там тоже будет. Что там еще будет? А больше ничего не будет, остальное она выйдет из эфира, потому что она же будет сканировать по всем диапазонам. Вот на каком-то диапазоне она найдет там один ESS ID, на каком-то другой. У меня дома там в специальное время, в субботу вечером, да, там до 12 точек доступа находится. Вот. Громче? Да, 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 да. Так, совершенно справедливо. Вот. Короче говоря, всякие настройки. Вот этот самый ivy... Ну, Жень, я знаю. Значит, я просто хотел отдельно об этом говорить. Такова, в общем, обычная ситуация. Скан, еще раз повторяю, это просто специально написанный кусок кода, который заглядывает в каждый из диапазонов и ищет вот этот идентификационный пакет. Да? После чего вы выбираете из появившегося списка ту сеть, чьи настройки вы знаете, настраиваетесь под нее с помощью того же ivconfig, да, и начинаете работать. Тем самым мы сейчас решили задачу идентификации точки доступа. Больше пока ничего. Да? Ну, плюс решили задачу, разумеется, технический настрой, да, потому что мы видим диапазон, мы видим, так сказать, там, что там еще надо, в общем, это видно. Что касается идентификации и авторизации абонента, тут вопрос отдельный. Как опять-таки было правильно сказано Даниилом, если речь идет о том, чтобы кому-то рассказать пароль, было бы неплохо этот пароль зашифровать. Вот. Если вы кому-то рассказываете пароль и его не шифруете, то, так сказать, имейте в виду, что любой может быть этим кем-то, даже если вы этого не хотите. Я просто пытаюсь сейчас в уме отделить авторизацию от идентификации абонента. Там мало что нужно в плане идентификации, да? Но тем не менее, значит, фактически, после того, как вы правильно настраиваете вашу сетевую карту, которая работает с этим самым VLAN-ом, да, с Wi-Fi, вы попадаете куда-то туда, на вот эту точку доступа, в которой принимается решение, а вот эту конкретно сетевую карту с этим MAC-адресом нужно как-то вот с ней что-то делать или не нужно. А вот это нужно или не нужно, это уже вопрос исключительно идентификации, исключительно авторизации, о которой как раз хочу рассказать немножко поподробнее. Смотрите. Первая мысль. Значит, вот у нас есть точка доступа, к которой ломятся все. Как сделать так, чтобы ее эксплуатировали и вообще получали доступ в интернет не все? Первая мысль очень простая. Не делать это на уровне этого самого, на уровне интерфейсного. У нас же совершенно замечательные есть инструменты, которые позволяют на уровне уже сетевом, а также уровнем выше, скажем, на уровне там, не знаю, CCP-сессии, на уровне профси какие-нибудь, да? Которые позволяют вот этим процессом управлять много более нагляднее. Да? Вы, допустим, включаете свой Wi-Fi, вам сразу выдается доступ к единственному серверу, где написано «заплатите мне $50, и все будет хорошо». Вы платите $50, в результате у вас все становится хорошо. Почему? А потому что вам выдается там VPN, или там, не знаю, ваш MAC-адрес внезапно записывается в базу данных, там, ну, мало ли что. Да? Этот разговор чуть позже. Значит, итак, решение номер ноль относительно того, чтобы обеспечить нормальную авторизацию, ее вообще не обеспечивать, а делать ее на один уровень выше в тот момент, когда человек все-таки захочет в интернет. Потому что понятно, что когда вы пользуетесь сетью, когда вы включаете вашу карточку, вам нужно не Wi-Fi, не интернет-пакеты посылать, не интернет-фреймы, а все-таки в интернет выходить. Чем эта ситуация плоха? Ситуация, когда у нас открытый доступ здесь и закрытый доступ выше. Да. Да, значит, тем, что вы не гарантированы от злоупотреблений следующего характера. У вас есть каким-то образом идентифицированный абонент, и вы прикидываетесь этим идентифицированным абонентом. Неважно, каким способом. Да, ну вот в данном случае, если у нас, скажем, идентификация идет по MAC-адресу, просто подменяете MAC-адрес. И тогда, сколько вы там на уровне выше что-то не крутите, если только там не надо пароль вводить. Да. Да, это понятно. Ничего не делать, совершенно справедливо. Второй комментарий. Да, разумеется. Вот. Более того, я как раз с вами согласен, да? Если ваша задача именно что, ограничить доступ в интернет, вы боитесь утечки именно интернета, да? А не чего-то другого, то, может быть, так и надо делать, не заморачиваться с вот этим авторизацией, с которой тут заморочек много, сейчас мы это увидим, а выходить прямо на уровне IP-TCP, да? Вот есть пароль к прокси, есть интернет, нет пароль к прокси, нет интернета. Вот. Еще почему мы можем не хотеть давать, да? Ну, может и не узнать. Если правильный протокол шифрования, может и не узнать. Хорошо. Значит, тем не менее, мы сейчас... да, значит, я не могу придумать единственную причину, по которой я бы не стал делать так. Смотрите, если моя задача... Громче. Две причины. Значит, причина первая. Спасибо Петру. Значит, причина первая состоит в том, что если это довольно хилая точка доступа за 800 рублей, которая стоит у меня в квартире, то если вдруг, или не у меня в квартире, а скажем, у меня в офисе, да, чтобы было, так сказать, большая опасность, реально куча Wi-Fi мимо проходящих. Было бы нехорошо давать доступ всем и каждому, потому что, а, этих всех и каждого может оказаться много, б, среди этих всех и каждого может оказаться такой нечаянный злоумышленник, то есть человек, у которого по какой-то причине с этого Wi-Fi лезет всякая ерундистика, вот. Может быть, он даже не знает, может, он просто трех троянов схватил случайно. Да, вот. Хотя это... да, ну неважно, понимаете. И вот он мимо прошел, бац, присоединился к моей сети, тут нагадил, пошел дальше. Вот, это первое. А второе состоит в том, что если это, допустим, мой домашний, вот моя домашняя точка доступа, то зачем мне напрягаться и использовать какие-то дополнительные протоколы шифрования, делать какие-то дополнительные усилия вроде того же прокси, вот, когда я могу эту проблему раз и навсегда решить здесь, и автоматом при подключении к этой сети будет происходить достаточно надежная авторизация. Да, совершенно справедливо. Знаешь, что никаких, да, это отдельно, да, что вот в этой сети нету вариантов, что вот она локальна. Хорошо, забыли. Значит, давайте, так сказать, первый, третий. Кто считает? Тогда мы переходим, собственно, к вопросу, как все-таки происходит, как нам сделать авторизацию. У всякой авторизации, как вы помните, есть две проблемы. У авторизации по паролю главная проблема стоит в том, что этот пароль где-то должен быть. Понимаете, да? Пароль администратора, значит, написан как нацарапан гвоздем на крышке стола, да? Вот. Вот. Значит, да, совершенно справедливо. В-третьих, он должен быть не в мозгах у человека, а, к сожалению, вбит в компьютер, чтобы каждый раз, когда вы включаете компьютер, вы, так сказать, не пытались вспоминать этот пароль. Вот. Особенно на этом уровне, да, когда речь идет о подключении к среде. У вас, вы вышли из комнаты, она отключилась. Вы вошли, она опять спрашивает пароль. Ну, елки-мотал. Вот. Значит, еще раз, проблема с паролем состоит в том, что его надо хранить. В случае, когда речь идет о присоединении к среде передачи данных, это, к сожалению, то, что называется the must. Да? Вы должны хранить пароль, иначе будет такая ситуация, что каждый раз, когда по какой-то причине связанное сорвется, вас будут спрашивать этот пароль. Ну, есть, конечно, компромисс, при старте его спрашивают, потом его где-то кто-то там в памяти хранит, там, ну, всякая такая глупость. А вторая проблема, как было совершенно справедливо сказано Петром, этот пароль лежит на точке доступа, соответственно, надо его туда доставить, ну и так далее. Возвращаясь к нашему Wi-Fi. По парольному признаку, если мне не изменяет память, работает протокол шифрования VIP, да? VIP. ВПА тоже может быть, ВПА-1 в особенности. Значит, веб, если не изменяет память, это самый простейший такой способ. Вы просто вводите пароль, а он просто с ним ходит. Кажется так. Опять-таки, если мне не изменяет память, подбор веб-пароля занимает... что-то... Да, значит, слава богу, никто этот пароль, разумеется, в сеть не выкидывает, да? То есть вот такого метода защиты, когда строго у всех спрашивают пароль, а если говорят неправильно, говорят, на самом деле пароль такой-то, да, такого метода защиты нет. Вот. Разумеется, этим паролем шифруются данные, и потом с этими данными, эти данные идут в сеть. Проблема состоит в том, что когда данные шифруются паролем, и, в общем, примерно известно, какие данные, да, это интернет-фреймы или что-то такое, там, TCP, там, все такое, то через некоторое время становится понятно, каким паролем они шифруются. Как было сказано вот сейчас Евгением, да, там вот от нескольких минут до нескольких часов, то есть от нескольких тысяч до нескольких миллионов пакетов, и, так сказать, золотой ключ у вас в кармане. Вот. Поэтому, скажем, моя вот замечательная Nokia, она мне рисует такой замочек с одной замочной скважиной в этом месте. Вот если у меня сеть не открытая, а закрытая. Кстати, да, авторизация всех подряд, то есть беспарольный Wi-Fi используется где? Во всяких местах, где он открыто заявлен, да, во всяком там, не знаю, Макдональдсе, вот правильно, да, да, вот у моего тестя, у соседей моего тестя, вы же понимаете, да? Вот, значит, так вот, вот эта моя железяка рисует замочек с одной замочной скважиной, и тот факт, что он закрыт, еще не означает, что нельзя открыть. Более того, открыть его можно, даже еще более того, существуют специальные программы, которые просто это делают. Вы просто запускаете, а она вы просто ее открывает. Вот. Когда выяснилось, что это так, придумали совершенно другой алгоритм шифрования, который называется VPN. Сейчас используется VPN2. Вторая версия, более, так сказать, толстая, которая тоже может работать, как было, опять же, правильно сказано Евгением, просто с паролем, но в отличие от ВЕПа там есть и, боюсь соврать, просто асимметричные схемы шифрования, или же там есть вот эта пасфраза, она просто передается... Да. А, security by obscurity, это неправда. В VPA2 там еще идет... Вот, в VPA1 тоже рисует один замочек, вы совершенно правы. Да, совершенно. Так вот, VPA2 это оно и есть. VPA2 это оно и есть. То есть значит, давайте начнем с конца, с последнего утверждения. То, что я сейчас рассказываю, это дикая примитивизация. Если вы начнете в этом разбираться, вы увидите, что этих вариантов шифрования там чертова прорва. И вот как вот Бог на душу положит разработчику этой китайской мыльницы, который прошил туда какую-то прошивку непонятного IP-стека с Wi-Fi в придачу, так у вас и будет она работать. И вот, чтобы автоматически подобрать все эти параметры, мы говорим вот об этом, вы же понимаете, да, что после того, как мы определили, что авторизация нужна, мы начинаем придать ее параметры какие-то технические. Автоматически подобрать все это, в общем, очень тяжело. Особенно вручную. Вот. Но, повторяю, я сейчас говорю все дико примитивизируя, в частности, алгоритм шифрования VPA2 включает, вот боюсь соврать, просто то есть действительно асимметричную схему шифрования или просто предварительный обмен сертификатами изготовления на основании него криптостойкого ключа, я не помню. Это не просто пароль, это пасфраза, которая вводится один раз. Она вводится, повторяю, один раз. То, что вы передаете, то, чем вы шифруете ваш трафик, то, чем вы шифруете ваш трафик к пасфразе отношения не имеет. Понимаете?
Да.
То есть у вас будет не миллион пакетов, а один пакет. Это один пакет. Зашифрованный эту пасфразу. Идет на сервер. Сервер вам ответит ключом зашифрованным. И этим ключом вы будете дальше шифровать. И он будет дальше менять, и там все такое. То есть речь идет о том, что у вас не будет дикого обмена, так сказать, постоянного обмена пакетом с ключом, который в нем лежит. Да? У вас нечего будет индексировать, у вас неоткуда будет выковыривать пароль. И вот в случае, если это так, то есть если у вас шифрование вашего Wi-Fi идет с предварительным обменом сертификатами, вот это замечательная моя... Nokia рисует замочек с тремя замочными скважинами. Вот. В знак того, что это стойкое шифрование. Чуть ли не единственное, да, вот это, именно этот вариант, то есть VPA2 плюс предварительный обмен сертификатами, который, кстати сказать, собственно и означает идентификацию абонента и адресата одновременно и того, и другого. Вот. Только в этом случае более-менее считается, что вот сканируй, не сканируй, ключ вам не подберут. Вот. Значит, в чем разница? Разница стоит в том, что этот пароль используется ровно один раз при инициализации самой схемы, самой, при только подключении. Дальше все это... При этом далеко не все вай-файные карточки такую безобразие умеют. Я бы сказал, практически никто не умеет. То есть у вас должна быть часть софта, которая берет и занимается вот всей вот этой инфраструктурой смены ключа, вот это все по протоколу ВПА. Эта штука называется ВПА сапликант. ВПА сапликант. То есть мы имеем ситуацию немножко обратную той, о которой мы говорили раньше. У нас есть какая-то часть протокола интерфейсного, заложенного в, по идее, который должен быть заложен в устройство, но в большинстве случаев он вылезает на уровне операционной системы. Ну, понятно, почему. Кому охота на микросхему загружать дикий софт, который будет заниматься шифрованием, хранить какие-то ключи временно и так далее, и так далее. Никому не охота. Вот. Тут начинается самое неприятное. Нет, давайте сначала с этим закончим. Итак, для того, чтобы воспользоваться криптостойким методом шифрования, да, там, с предварительным обменом сертификатами и так далее, у вас должна быть некая софтина, которая на вашей сетевой карточке умеет работать с этим методом, умеет засовывать туда эти ВПА-ключи, высовывать их оттуда. Так, это я сказал. Считается, что на сегодняшний день вот это не индексируется. То есть вот такой метод шифрования невозможно в мыслимое время. Вы столько пакетов не передадите. Что творится в Linux с этим делом, с Wi-Fi? Я сказал, сейчас о грустном будем говорить. Что творится с Wi-Fi в Linux? С Wi-Fi в Linux творится две очень неприятные вещи, каждый по-своему неприятный. Неприятность первая. На свете существует чуть ли не один только конкретно Wi-Fi чипсет, а на сегодняшний день два Wi-Fi чипсета, которые полностью специфицированы, то есть под которые то, что называется Open Hardware, то есть драйвер, под который можно писать, просто глядя спецификацию. Кажется, их на сегодняшний день два. Раньше был один. Вот буквально несколько месяцев назад была информационка, что еще один открыли. Я уж не помню, кто чей. Для справки, наиболее распространенный, сильно распространенный чипсет, который входит в Центрино, да, во всю эту вот фигню центриновскую, Intelский, он закрытый. Он закрытый. Еще раз, он закрытый. Драйвер к нему работает час. Не так, на 2.6.18 ядре драйвер к нему работал час. Вот. Значит, это еще как бог. Да. Вот. Значит, еще раз. Wi-Fi-ный чипсет на сегодняшний день, Wi-Fi-ные чипсеты закрыты. И наличие к ним драйверов это либо результат деятельности сообщества по реверс-инжинирингу, то есть сидят люди, так сказать, просто глядят глазами в эту карточку, и, так сказать, от этого глядения у них зарождается идея, как должен выглядеть драйвер. Нет, они еще, наверное, глядят в драйвер. Не проприетарный. Под винду. Вот. Совершенно справедливо. Есть, помимо этого, драйверы от производителей. Так сказать, мы имеем на сегодняшний день довольно забавную ситуацию в мире производителей железа. Они пытаются делать закрытые драйверы под Linux. Вот. В общем, смелые ребята, да, учитывая, сколько раз в месяц выходит, сколько раз в год выходит новая версия ядра, вот, и сколько там всякого меняется в этом ядре, в особенности в сети, как вот на сегодня, да, вот очень много в сети, там, в этом самом полисе по распределению памяти много меняется. Вот. Вот к таким как раз относится пресловутый NTL. Атерос, по-моему, открыли как раз. Атерос открыли. Вот Атерос открыли недавно. Вот. А всегда был открыт, естественно, наши корейские друзья, эти самые, РТ, Realtek. У них как-то вот, их помнится, с Realtek, кажется, была такая история. Пару лет назад им сильно давил на мозги Теодорат. Давил. И сказали, да хрен с вами. Действительно, чем у нас все драйвы, все аппаратура закрыта. Будет открытая, а то у них открытая. Легенда гласит так. Значит, знаете, кто такой Теодорат? Теодорат — это главный в проекте OpenBSD. Человек, человек крайне неуживчивый, человек, который может, так сказать, после несколькими обменами вежливыми репликами взять его и послать так вот хорошо и надолго. Вот. Но при этом очень, так сказать, последовательный и часто говорящий дел. Что? Ну, они сказали, что это была история года два назад, по-моему, или три. Они сказали, мы вообще не будем, вот не будет у нас Wi-Fi в OpenBSD. Вот у нас есть такая совершенно замечательная система OpenBSD, у которой за всю историю жизни был ровно один эксплойт. Один. Ровно. Вот. Вот такая замечательная система, так сказать, совершенно замечательным сетевым стеком, самым лучшим в мире фаерволом. Вот. И вообще очень хорошая система. Но ваша долбанная аппаратура закрытая, в ней не будет поддерживаться. И корейцы дрогнули. Вот. Да. Ну ладно, значит, это было, так сказать, отступление от темы. Вот. Это не значит, что в, допустим, так сказать, ноутбуке, который первый попавшийся, Wi-Fi работать не будет. Почему? Wi-Fi, еще раз повторяю, способ, так сказать, работать с Wi-Fi троякий. Нет, не повторяю, а первый раз говорю. Первое. Вам посчастливилось стать обладателем Wi-Fi устройства, в котором открытый чипсет. Четвероякий, я забыл. Четвероякий. Значит, второе. Вам посчастливилось стать обладателем устройства, в котором чипсет представляет собой голую память и закрытый фирмвари, который туда надо загружать. Я вот вчера, нет, третьего дня держал в руках такой вот USB-донгл, Wi-Fi донгл, который был устроен именно так. Там какая-то на букву Z китайская поделка. Ты ее вставляешь, она говорит, я китайская поделка на букву Z, у меня нет в фирмваре, так сказать, скачается. Ты гуглишь в гугле, находишь почему-то на SourceForge эту фирмварь, вот, безысходник. С этого SourceForge ее замечательно качаешь, подсовываешь в нужное место, причем написано, куда подсовываешь. После чего все начинает работать. Вот. Такая вот фигня. Третий вариант. Это закрытый драйвер от производителя, который, значит, ну, вы бьете в бобин, да, там молитесь нужным богам, и он начинает работать с вашим ядром. Вот. Четвертый вариант. Это драйвер, работающий, написаны как-то свободные, но там, ну, это на самом деле первый вариант. Четвертый вариант – это инди-свраппер. Есть такая совершенно замечательная, была такая совершенно замечательная инициатива, чуть ли не компании Microsoft непосредственно, я не помню. Не знает никто, кто индис придумал. Короче говоря, в какие-то совершенно незапамятные времена, в какие-то 90-е годы, в общем-то, будем считать, что компании Microsoft пришло в голову стандартизовать сетевой драйвер для Windows. Стандартизовать. И они написали некую спецификацию. Я не знаю, это есть ли это язык или это только, так сказать, API. Скорее всего, API. Они написали некоторую спецификацию, некое API. Если вы пишете сетевой драйвер согласно этому API, то вы можете не забираться ниже, чем это API, не лезть в регистры, не пересылать какие-то данные в какие-то порты, да, а просто вот соответствовать этому API, и у вас будет драйвер работать. Вот. И тут они поступили вопреки своему, так сказать, обыкновению. Обычно они такие спецификации до конца не довозят. Ну, то есть они что-то там поделают, да, а потом рассылают своим, так сказать, клиентам, этим, кто к ним соглашение записал, вот куски какие-то, библиотеки, там, что работает. А тут они сделали полноценную спецификацию, индис называется, индис. Вот. Настолько полноценную, что в Linux и во FreeBSD, кстати, тоже, есть такая штука, как индисулятор. Индисулятор – это такой модуль ядра, которому можно скормить индис-драйвер, виндузовой сетевой карты. И он будет работать. Разумеется, он будет работать не во всех случаях. Примерно в 90% случаев он работает нормально. Вот. Понятно, что кривые ручки, они везде есть. Вот. А если кривые ручки разработчиков драйвера встречаются с аналогичными разработчиками самого реализации индиса в винде, да, и с аналогичными еще разработчиками реализации индиса в Linux, да, то там начинаются такие взаимозацепления кривых ручек. Вот. Но тем не менее, это достаточно распространенная на сегодняшний день способ борьбы с проприетарным Wi-Fi, а именно ставится индис, поддержка индис, и к нему подсовывается виндузовый индис-драйвер. Скажем так, методички по настройке Wi-Fi зачастую просто начинаются с тем, а вот поставьте индис-драйвер и подсуньте туда индис-драйвер с вашего виндузового диска. Вот. Я не знаю, насколько вот это последнее действие вообще стандартизовано, автоматизировано в каких-нибудь дистрибутивах. В Ubuntu, например, Indies Wrapper сам автоматом требует виндузовый драйвер? Я думаю, что нет. Да, это все делается с бубном. Значит, из моих слов вы можете сделать вывод номер один. Да, вот из последних моих слов вы можете сделать вывод номер один. Работа Wi-Fi в Linux из коробки – это явление не шибко частое. Хотя, если у вас есть под руками Linux-оид, то, скорее всего, оно заработает тем или иным способом. То есть совсем не работающего Wi-Fi я в жизни не видел. Вот. Но, давайте мы теперь сделаем, оглянемся и посмотрим на ретроспективу. Смотрите, дело не только в том, что есть кривая аппаратура. Есть еще бездна всяких разных протоколов шифрования, которые надо все как-то настраивать и выставлять. Есть этот чертов супликант, который, я забыл сказать, для разных чипсетов разный. Дело в том, что это, хотя и есть эта программа, которая, это демон некий, который запускается в Linux-системе и работает, но его задача запихивать вот эти данные о ключах внутрь Wi-Fi карточки. То есть его задача взаимодействовать с аппаратурой. Вот. И некоторые Wi-Fi карточки он не поддерживает. То есть может случиться так, что у вас карточка Wi-Fi есть, она опозналась, но в нее нельзя, ее нельзя заставить работать по протоколу WPA2. Я такое видел, кстати. Вот. Если вам удалось и то, и это, вы можете наткнуться на такую совершенно забавную вещь, о которой говорил, по-моему, Евгений. Security through obscurity. Человек, который раздает интернет в этом месте, передумал публиковать идентификатор точки доступа. Вы включаете, эфир пустой. Вы начинаете что-то вбивать, ничего не работает. Почему он не работает? Неизвестно. В какой-то момент после шестого вбития оно вдруг начинает работать. Почему оно начало работать? Неизвестно. Оказывается, товарищ выключил свою точку доступа, а теперь включил. Вы же не видели, работает она или нет. Вот. Такое у нас было несколько раз на выставках. Приходил товарищ, говорил, все, вот вам параметры. Вы их вводите, все работает. Мы их вводим, ничего не работает. Скан говорит, ничего нет. Вот. Потом выясняется, что у них, на выставке они решили от кого-то защититься, как будто это возможно. Вот. Ну, да. На этом я бы хотел свернуть разговор о Wi-Fi в Linux. Повторяю, значит, на сегодняшний день ситуация следующая. Если, во-первых, количество поддерживаемых Wi-Fi чипсетов, в том числе и поддерживаемых на уровне полный продакшн, растет. И, кстати сказать, потихонечку они раскрываются. Да, то есть, как с Сатеросом с этим было. Второе. Скорее всего, Wi-Fi на Linux заработает. Третье. Скорее всего, придется кого-то попросить, чтобы он это сделал. Хотя, повторяю, у меня есть железяк с Linux. Да, есть в Debian-Ubuntu такая фигня под названием Network Manager. Ну и в Альте теперь есть, да. Этот самый Network Manager, это такая попытка сделать мозг, который бы весь этот комплекс настроек чудесным образом вычислял. Что? Я скажу так. Девятый снег, да? Вообще из коробки. Вот я и говорю. Я думаю, что это не то, что значит. Понятно. То есть там были рабочие драйверы, и там было нечто, что правильно обращалось с вот этими бесконечными алгоритмами шифрования. Вот. Что? Да. Вот, значит, есть волшебное слово Network Manager, который в каком-то смысле в области Wi-Fi наше все. Даже несмотря на его, так сказать, непригодность к использованию в рамках концепции сетевых скриптов в Вольте, его туда вставили именно потому, что вот в этот мозг в него внедрен. Так, значит, я бы сказал, что у нас осталось 15 минут, и я вообще не хочу переходить к теме IP. Вот не хочу. Какой модем? Хорошо, давайте, действительно, мы тут затронули тему аппаратной совместимости, она немножко лежит в стороне от нашей общей темы. Сейчас, я что-то еще вспомнил, что хотел рассказать на эту тему. Минуту. Не-не-не-не-не-не. А, вспомнил. Когда речь идет о Wi-Fi, все, вспомнил. Значит, когда речь идет о Wi-Fi, мы уже говорили, что карточка, которая вот Wi-Fi-ная, может работать в том числе и в режиме как бы точки доступа. Или даже point-to-point, да, когда у вас две карточки соединяются. Ad-hoc, который называется, да. В этом смысле вот ad-hoc лучше, чем точка доступа, потому что там никакой авторизации особо не нужно. Вот они связались и привет. Да, но там не нужна инфраструктура. Вот точка доступа чем плоха? Вам должна быть хитрость, связанная с тем, что вот каждого нужно держать, там в памяти все. А ad-hoc, он брат, слепились, работают. Да. Набирают силу, но пока что из коробки не работают так называемые ячеистые сети, меж-сети, пишите слово меж. Ячеистые сети. Что это такое? Эта штука такая вот, по сути, это на самом деле просто некая дисциплина самоорганизации множества Wi-Fi устройств, включенных как раз в режиме ad-hoc. У вас вот есть куча Wi-Fi. Нет, это множество конечных Wi-Fi устройств. Это множество EEPC-ов. Вот EEPC обладают свойством, что у них меж по умолчанию тоже. Нет. Значит, в чем отличие того механизма, который мы сейчас обсуждали, от того механизма, который используется в меж? Меж-сети – это вот какая штука. Смотрите. У вас есть некая информация о том, где вам раздают настоящий интернет. Настоящий. Да? У вас есть некоторое количество машин, которые в данный момент каким-то образом вступили вот в эти ячеистые отношения друг с другом и к этому интернету подключены. После чего вы лезете своим Wi-Fi устройством в это вот облако. И он говорит, вот нас виден вот этот и вот этот. Выбирается из них, дальше идет софт, который не имеет отношения к Wi-Fi, имеет отношение к архитектуре ячеистой сети. Он выбирает правильного абонента из соображений загрузки и кратчайшего пути до сюда. Да? Значит, выбирает правильного абонента, он с ним подсоединяется, и каким-то образом вы получаете доступ в интернет. При этом вот этот вот алгоритм, да, алгоритм выбора из видимых точек доступа и алгоритм, по которому идет, собственно, дальше маршрутизация, это уже вопрос именно архитектуры самой ячеистой сети, то есть это вопрос софта и того протокола, который в ячеистых сетях используется. С точки зрения конечного пользователя выглядит это следующим образом. Человек приходит со своим, значит, негритенок приходит со своим EEPC, простите за неполиткорректность, смотрит на него, и через 10 минут у него есть интернет. Вот он ничего не настраивает. Вот. И главное, ничего не присоединяет, никуда не подключается. Вот, он просто приходит, да, вот там вот стоят другие ноутбуки, других негритян. А также других, как бы, раз, цветов кожи, там, не знаю, инопланетяне какие-то. Вот. И бац, значит, он начинает работать. Через некоторое время. Когда вот это все сработает, когда его здесь авторизуют, все такое. Не авторизуют, а, так сказать, зарегистрируют, да, данные пройдут. Вот. Он приходит там в другую комнату. У него время все такое такое раз, а потом опять начинает работать. Почему? Потому что на самом деле, да, на уровне Wi-Fi все то же самое, вот просто режим точка-точка. А на уровне чуть выше он постоянно является абонентом вот этой ячейки структуры. В том случае, когда все равно, то есть, понятное дело, значит, почему это на сегодняшний день возможно? Потому что, в принципе, предполагается, что мы не будем генерить дикое количество трафика, мы не будем и соборы загонять туда и сюда. Да? Вот если предполагается, что мы это не будем делать, да, то, в принципе, почему бы не дать кому-нибудь подключиться к нашей машине? Да? Вот. Если все равно управление и всякие денежки из нас вытекают только здесь, да? Или если мы вообще не платим за трафик, за объем трафика, а платим только за пропускную способность, которая нам достаточно, то такая архитектура является, ну представьте себе ситуацию, вы пришли на какую-нибудь конференцию, вот вы ничего не делаете, вы просто сели с своим ноутбуком, у вас фигак интернет, или на какой-нибудь сели, пришли на какой-нибудь, не знаю, друг с другом пообщаться. Вы просто пришли, а у вас уже даже в отсутствие интернета, у вас работает здесь, допустим, конференция, да, какой-нибудь бонжур работает, да, или что-нибудь это самое. Да, это не токен рек. Нет, это именно ячейстая сеть, в которой маршрутизация и алгоритм подключения к точке в точке достаточно сложный для того, чтобы можно было это дело перекидывать с места на место и, так сказать, реструктурировать внутри при изменений. Вот. Вот эта штука, повторяю, была активно реализована именно в большом количестве, да, в массовом масштабе, именно на я сказал ЕЕПЦ? ОЛПЦ, конечно. Конечно, ОЛПЦ. На One Laptop Per Child, да, прошу, так сказать, выполнить контекстный поиск замены. Эта штука была реализована в проекте One Laptop Per Child именно потому, что сам проект One Laptop Per Child был просто изначально предназначен ровно для такого использования. Когда все эти детишки собираются вместе, у них начинает работать сеть, они начинают как-то использовать технологии. Если есть интернет, у них появляется интернет, если нет, не появляется. Такая вот штука. Вот, это я об этом хотел сказать. Осталось 10 минут максимум на то, чтобы немножко поговорить про аппаратную совместимость. Ох. Что можно сказать про аппаратную совместимость, а, Петр? Про то, что она где есть, где нет?
Ну,
вообще работает. Ага. Ага. Слушайте, а вот это, между прочим, ADSL, это разговор по теме, правда? Рассказывайте, Женя, раз уж вы начали. Тот самый кто, простите? А, это ITM.
Да.
ATM. Угу. Да, давайте я попробую перевести это на немножко другой русский язык. Значит, была затронута тема штуки под названием ADSL. Кто помнит, как это расшифровывается? асимметрик, digital чего line? Subscribe line. Значит, почему он асимметрик, понятно. Раньше считалось, что люди закачивают, но ничего не выкачивают, да? По этой причине такие каналы, как правило, делались с асимметричной скоростью в одну сторону и в другую. На сегодняшний день с развитием пинговых сетей и всякими такими делами асимметрия пропала, но буква А осталась. Иногда пишут просто DSL, да, иногда пишут просто DSL. Да, но иногда в другую сторону. Да, хорошо, DSL. Да. А, он асимметричный по этой самой предельно допустимой пропускной способности. Да, 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 обратно. Понятно. У как? Где как? Хорошо, погодите. Это не так интересно. Что он собой представляет? ADSL, ну DSL, собой представляет некое, вот Евгений сказал волшебное слово ATM, да, давайте я его тоже запишу. Не правда сказал? Да, кстати, да, там до кассирующего устройства. То, что у вас из модема вылезает, нифига это не ATM. Да. Хорошо, давайте мы не будем мериться аббревиатурами, чья аббревиатура длиннее, расскажем по-простому. Итак, говоря по-простому, ADSL – это возможность передавать высокочастотный сигнал по обычным телефонным проводам. Не по витой паре, специальным образом подобранной, да? А по обычному телефонному проводу, причем иногда, так сказать, даже по старой советской лапше такой вполне неплохо передается. Вот. Значит, этот способ характерен двумя вещами. Во-первых, разумеется, нужно ставить специальную аппаратуру на телефонной станции. Причем довольно нехилая аппаратура, как выяснилось, да, там не слабая такая аппаратура. Это установка этой самой аппаратуры на телефонной станции, подключение абонента к этой аппаратуре называется волшебным загадочным словом «кроссирование». Что это означает, я не знаю. Вот. Чего-то они там кроссируют. В результате вы становитесь абонентом. После чего у вас по телефону начинает переть в теории совершенно неслышанный обычным ухом высокочастотный сигнал, то есть вы можете говорить по телефону, в это время вам в ухо будут заливаться пакеты, но вы этого не услышите, потому что они слишком на высокой частоты заливаются. Вот, да, может быть поэтому. В общем, в теории это все не слышно, на практике как когда? Вот. Есть люди, которые слышат какие-то обертона, то есть наоборот не обертона, а эти вот, как это называется, биения, да, на биения гораздо более низкочастотные, их слышно. Вот. Когда к вам этот провод приходит, правильный способ использования, вы ставите специальную, втыкаете в нее специальную железяку за $5, которая втыкается в нее в один провод, вытыкается из нее два провода, внутри просто фильтр. Вот, и налево идет уже обычный телефонный сигнал с отфильтрованной высокой частотой, а направо ведет отфильтрованная высокая частота. Вот. Значит, вот этот высокочастотный сигнал должен быть преобразован во что-то. Да? Во что-то. Какой там протокол, я, честно говоря, даже не знаю. DSL. Вот. Это самое что-то должно быть в конце концов воспринято вашим компьютером. Причем, там наличествует, если мне изменяет память, ничего там не наличествует. Это просто некий, вот, это можно преобразовать хоть в Ethernet. Это по PUE, нет, PUE, это Ethernet. Короче, это есть что-то, да, все, это есть что-то. Вот это что-то надо внутри него завернут, внутри этого чего-то, завернут обычный PPP трафик. Я правильно понимаю? И этот PPP-трафик надо оттуда выковырять. Есть три способа выковырять этот PPP-трафик из ADSL-линии. Способ первый. Способ нулевой. Вы покупаете машинку, на которой написано, я выковыриваю трафик из ADSL-линии. Машинка называется ADSL-модем. Причем с одной стороны в нее втыкается телефон, а с другой стороны из нее вытыкается обычный Ethernet с, так сказать, нормальной раздачей IP-адресов с помощью DHCP. Ну, короче говоря, вы в своем компьютере будете автоматически настроить, в этой железке выставляете параметр, который вам рассказал провайдер, после чего вам сразу наступает счастье. Ну, за мелким исключением. Например, провайдер говорит, а мы эти железяки не поддерживаем, поэтому если она даже у вас работает, то когда она у вас перестанет работать, нам не звоните. Покупайте у нас то же самое, нет, не то же самое, а за те же деньги, но в два раза хуже. Но это не важно, такое бывает. Стримовцы очень любят торговать какими-то мыльницами жуткими. Вот, значит, еще раз. Первый способ, вы покупаете некую железяку, которая сама решает задачу подсоединения к ADSL, сама в нее выводит только идентификационную информацию, она сама решает задачу подсоединения к ADSL и является по отношению к вам обычным маршрутизатором, который раздает вам интернет. Упражнение номер два. Вы покупаете железяку, которая называется, ну, по сути, да, это ADSL to Ethernet трансивер. Она же иногда называется также, как они называются? Ну да, иногда называется модем. То есть так сказать, с одной стороны в этой железяке, как обычно, вставляется телефонный шнур, с другой стороны в этой железяке торчит Ethernet, из которого лезет черт знает что. То есть это уже в отличие от первой железяки, железяка достаточно безмозглая. Она всего лишь занимается перекодированием ADSL-сигнала, то есть, вернее, раскодированием, да, демодуляцией. Это же модем, он модулятор, демодулятор. Демодуляция ADSL-сигнала и превращением его в обычные Ethernet-фреймы, внутри которых засунут все тот же PPP-трафик, в результате то, что торчит из вашего Ethernet, на самом деле PPP-OE. Дальше вы на вашей машине запускаете PPP-OE-клиент, какого-нибудь рычащего пингвина или что-нибудь в этом духе. Их там два. Вот. И этому PPP-OE-клиенту рассказываете настройки, которые вам выдал провайдер, то есть логин, пароль, всякое такое. Вот. И смотрите, как этот PPP-OE-клиент заводит специальное виртуальное устройство, к которому он одним боком присоединен. То есть одним боком он смотрит у вас в Ethernet, а другим боком он смотрит в это виртуальное устройство. И вот из этого виртуального устройства у вас уже лезет настоящий интернет-трафик. Я понятно объясню? Не всем. Ну, что поделать? Не готовился. Значит, и третий вариант, это тот, о котором говорил Петр. Купив у стрима ADSL-модем, вы обнаруживаете, что в нем нет никакого интернета нет. Что с одной стороны из него торчит телефонный шнур, а с другой стороны торчит USB-кабель. Что это означает? Это означает, что должен быть на стороне компьютера какой-то вот программный продукт, драйв, который, творящийся на конкретном USB-порту, который вот вы видите, включает этот модем, умеет интерпретировать, выковыривать оттуда, далее по тексту, выковыривать оттуда PPP-трафик, представлять этот PPP-трафик в виде там чего-то, например, в виде виртуального интерфейса, ну, потом вы запускаете этот самый PPP-OE-клиент, ну и дальше все по той же схеме. Я прав? Кто пользовался USB-модемами? Так, да? То есть именно все равно PPP-OE-клиент нужен?
Да.
А, ну естественно, а кто же еще? Проблема состоит в следующем. В случае вот этого самого USB-устройства у вас есть два рода грабель, на которые вы можете наступить и иногда это, так сказать, больше не слезть. Род первый. Тот USB-трафик, да, кстати сказать, USB, протокол USB с виду весьма похож на протокол там Ethernet. Там тоже есть фреймы маленькие, там тоже есть идентификация, там много всего похожего. Вот. Так вот, вы вставляете в это устройство, грабель номер один. Вы вставляете это устройство, у вас обнаруживается новое устройство под названием UGEN 0. То есть вот он USB, делайте с ним что хотите. И что там происходит, совершенно непонятно. Да? Там идут какие-то непонятные USB-сообщения никому. Нету. Нету. Вот. И никто не знает, что это такое. Значит, ответ в общей форме. Это значит, что, что у вас нету драйвера под это устройство. Я сейчас закончу, нам вообще пора выходить отсюда. Вот. То есть, той части программного обеспечения, которая превращает творящееся, вылезающее из этого USB модема, USB нечто, в, собственно, P-Drive. Драйвер. И этот драйвер, скорее всего, не свободный. Или он свободный, но изготовленный путем реверс-инжиниринга. Почему? Потому что это крайне дешевая машинка, а крайне дешевые машинки, как правило, люди, так сказать, экономят на всем, в том числе и на подумать о том, чтобы опубликовать какие-нибудь спецификации и что-нибудь в этом духе. На сегодняшний день, как я помню, существует для разных типов модемов куча реверс-инжинирных драйверов, которые более или менее работают. То есть, если вы знаток пресловутого DSL, то вы можете, глядя в то, что лезет из USB, распознать там настоящий DSL-трафик, и дальше все пойдет. Я боюсь соврать. Может быть, на linmodem.org или на lindsl.org вы можете посмотреть список вот такого рода аппаратуры. Да. Чипов. Вот. И вот вторая грабля. Вторая грабля состоит в том, что мыльница, которую вы купили, она еще и без мыла. То есть это вот железяка, которую вставили в свой компьютер, она не умеет дешифровывать ADSL трафик и выдавать в USB USB пакеты. Она вообще ничего не умеет. У нее там голая память, в которую надо еще залить прошивку. А заливка прошивки, это вам не ADSL. Это вообще непонятно, по какому протоколу, что куда писать. Значит, вам нужно в этом драйвере поддержка не только дешифровки и шифровки обратной вот этого самого ППП, но еще и поддержка засовывания прошивки внутрь. И опять начинается упражнение. Значит, вот существуют какие-то способы, в некоторых устройствах эти прошивки заливаются, в некоторых не заливаются. От некоторых устройств эти прошивки вообще отсутствуют, они встунуты в драйвер под винду в экзешник. Такое тоже бывает. То есть вы запускаете программу, она сама что-то куда-то заливает. Вот. О, слыхали? Слушайте, да? Вообще оно допускается до сих пор. По крайней мере, у нас оно допускается 100%. В Штатах были, скажем так, в Штатах есть закон, в котором написано, что оно допускается, но есть какие-то поправки, в которых написано, что в каких случаях оно не допускается. Вот. Ну, в Штатах с этим делом очень тяжело, тяжелее, по-моему, чем где бы то ни было в мире. Вот. У нас точно реверс-инжиниринг допускается совершенно однозначно. Да, и в Штатах есть проигранные дела по наездам на реверс-инжиниров. То есть там созданы прецеденты относительно того, что реверс-инжиниринг не является незаконным. Так что там все не так страшно. Вот. Значит, описанная мной ситуация приводит ровно к одному. Значит, рекомендация для работы с Linux. Да, кстати, они еще виснут все время. Эти самые DSL-модемы, особенно некоторые. Вне зависимости от того, во что вы их втыкаете. В Linux, там, неважно. Вот. А, да, USB 1 вообще это отдельно писано. Да, например, старый ноутбук, который отлично работает. Да. Да, USB 1 это да. Короче говоря, рекомендация очень простая. Не покупайте USB ADSL модем. Просто не покупайте. Пускай им будет хуже. Вот. Потому что на сегодняшний день железяка, которая вас полностью обслужит, еще и зарегистрирует вам доменное имя в каком-нибудь DNS.org. Знаете такую фичу, да? Есть такая, есть несколько контор, которые... Что? обновит айпишник, разумеется. Ну ладно, это я буду рассказывать, когда мы будем говорить про DNS. Все. У нас, значит, мы уже просрочили. Значит, в следующий раз IP, обещаю, будет IP, обещаю. Вот. Фотографии, да. Значит, гости нашей родины, нашего альма-матеря, не забудьте фотографии.
Я одно мелкое замечание, один вопрос.
Да.
Первое. Wi-Fi временным даже изменением и менее затошными есть. Он в обиходе называется WiMAX, сейчас разрабатывает.
Да, об этом вот говорил Сергей. Да, сейчас я знаю.
Полувопрос. А разве в драйвере, который будет дисциплина, твой как-то там не то же самое, что
Да не знаю, что это должно быть.
Есть четкое ощущение, что в Германии...